Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам, которое мы начали в нашей предыдущей передаче. В прошлый раз мы обсуждали вступление к этому посланию, где приводятся слова приветствия и благодарности апостола Павла. Сегодня мы начнем с последнего стиха этого введения. Мы с легкостью могли бы пропустить этот стих, считая, что при этом мы ничего не теряем. Однако я лично уверен, что 9 стих является ключом к первому посланию к Коринфянам, ибо в нем подчеркивается, что Господь Иисус Христос является решением всех проблем, с которыми сталкивалась церковь в Коринфе. А также именно Спаситель являлся решением всех личных проблем, существовавших в среде верующих в этом городе. Интересно отметить сходство проблем церкви в Коринфе и проблем современной церкви. И решение всех этих проблем всегда оставалось одинаковым, как тогда, так и сейчас. Но давайте прочтем 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Обратили вы внимание, что в начале этой главы имя Господа Иисуса упоминается практически в каждом стихе. Точнее сказать, имя Спасителя присутствует в каждом стихе. Мы подошли к 9 стиху, и это уже 9 упоминание Христа. Очевидно, что здесь Павел акцентирует их внимание на личности Господа Иисуса Христа. Он приводит два удивительных утверждения. Во-первых, Бог верен, а во-вторых, мы призваны в общение Его Сына. Друзья мои, Бог действительно верен. Зато люди сохраняют верность далеко не всегда. Даже верующие отнюдь не всегда проявляют должное постоянство. Но Бог верен всегда. А мы с вами призваны в общении Его Сына Иисуса Христа, Господа нашего. Слово, которое играет здесь важную роль, это слово «общение». В оригинале стоит греческое слово «коинония», которое Павел использует снова и снова. На самом деле это слово может иметь несколько различных значений. Оно может относиться к общению в том смысле, как мы понимаем этот термин сегодня. Это же слово можно перевести как «вклад» или «помощь». В послании к римлянам в 15 главе в 26 стихе Павел пишет, что верующие оказали определенную финансовую помощь, то есть «коинония», бедствующим святым в Иерусалиме. А в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 16 стихе, то же самое слово используется по отношению к причастию. Павел пишет о вечере Господней и говорит, что чаша благословения, которую благословляем, есть приобщение, то есть коинония крови Христовой. Также слово коинония может означать партнерство. И я полагаю, что именно в этом значении данное слово употребляется в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общение», то есть в партнерство Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Я уверен, что это величайшая честь, которая была оказана нам. Если вы пребываете во Христе, если вы пришли к Нему и приняли Его как Спасителя, тогда вы пребываете в партнерстве с Ним. Он сам готов стать вашим партнером. То есть это подразумевает тесные отношения со Христом. Причем могут существовать различные виды партнерства. Можно иметь партнера в каком-то деле или предприятии. Также существует партнерство в браке и любви. Это должны быть очень тесные узы. В Ветхом Завете есть один отрывок, который заставляет меня улыбнуться, потому что я знаю, что когда Бог писал эти строки, Он думал о мужчине и женщине. Бог сказал, что нельзя ставить в одну упряжку вола и осла. Эти животные не должны работать вместе. Но я, к сожалению, часто наблюдаю семьи, где можно, образно выражаясь, увидеть и вола, и осла вместе. Но так не должно быть, потому что брак — это партнерство. А что же это значит — быть партнером Господа Иисуса Христа? Во-первых, это значит, что в любом деле вы всем владеете вместе с Ним. Все, что есть у меня, принадлежит Христу. Все мое принадлежит Ему в той же степени, что и мне. Поэтому Его очень интересует все то, что я имею. Правда, я должен признаться, что были времена, когда у меня было то, что, как я полагал, Его совершенно не касается. Были времена, когда я заботился и думал только о себе. Это касалось моего имущества. Но теперь, несмотря на то, что я не богат, Христос является моим партнером, и все, что я имею, принадлежит Ему. У меня есть хорошая машина, мне повезло, и я сумел купить ее за очень умеренную цену. Когда я получил ключи от этой машины, она официально стала моей. Но я сказал Господу Иисусу, что она в равной степени принадлежит и Ему. Я благодарю Господа за мой дом, и я благодарю Его за то, что Он заботится об этом доме, ибо этот дом принадлежит Ему. Все, что есть у меня, принадлежит Ему. А партнерство в браке означает нечто совершенно иное. Оно подразумевает наличие взаимных интересов. И у меня есть именно такие отношения с нашим Господом Иисусом Христом. Это значит, что Христос интересуется мной, а я заинтересован в Нем. Это также подразумевает взаимную верность. Его ресурсы и возможности находятся в моем распоряжении, а мои ресурсы доступны Ему. Конечно, я могу дать ему очень мало, но все-таки он владеет мной полностью. Я предоставил ему свое тело, и это сразу же решило для меня множество вопросов относительно того, что я могу делать и чего я делать не должен. Например, в прошлом я довольно много курил. Мои теперешние проблемы со здоровьем связаны именно с этим». Однако, когда-то давно я вдруг осознал для себя, что не только мое тело является храмом Духа Святого, но и сам Христос принадлежит мне так же, как и я принадлежу Ему. И я захотел отдать Господу то, что будет находиться в надлежащем состоянии. Тогда я и бросил курить. Это навсегда решило для меня вопрос о курении». Также партнерство в любви означает взаимное служение. Бог приспосабливается к нашим слабостям. Я нуждаюсь в Его кротости и принимаю Его силу. В Писании есть один стих, который, на мой взгляд, переведен у нас недостаточно верно. В книге Исаии в 63 главе в 9 стихе мы читаем: «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял их и носил их во все дни древние». Лучше было бы перевести этот стих так: «Во всяких скорбях Он не подвергался скорби». Такой перевод, мне кажется, значительно более осмысленным, поскольку он означает, что когда я спотыкаюсь и падаю, он не спотыкается и не падает. Наоборот, он мирится с моими падениями, с моей слепотой, невежеством и слабостью. Я слышал, как один проповедник утверждал, что если человек попадает в неприятности по своему неведению, без злого умысла, или же становится жертвой стечения обстоятельств, то Господь поможет ему выйти из такой ситуации. Но если человек согрешает сознательно и намеренно, Бог оставляет его справляться с ситуацией самостоятельно и не дает ему помощи. Но сейчас я готов утверждать, что эта концепция полностью противоречит моему собственному жизненному опыту. Я совершил немало промахов. Я не раз спотыкался и падал, причем неоднократно я совершал это сознательно. И все равно мой Господь не оставлял меня. Он всегда был рядом. Он закрывал глаза на мою немощность. Насколько удивительно осознавать это, друзья мои. Партнерство с Господом Иисусом — это решение всех жизненных проблем. 9 стих завершает приветствие Павла. Фактически можно даже утверждать, что вся оставшаяся часть этого послания — это одно большое отступление, которое вставлено между 9 стихом этой главы и последним стихом 15 главы, где сказано: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Это слово «итак» как бы подводит итог всему этому посланию и возвращается к мысли, начатой в 9 стихе 1 главы. «Я могу положиться на верность Бога, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Мне понадобилось немало времени, чтобы осознать это. Но теперь я без колебаний двигаюсь вперед с Господом, как с моим партнером, и без страха смотрю на все проблемы, подстерегающие меня. Я могу рассчитывать на Него, ибо Он является моей неотъемлемой частью. В этом, друзья мои, и состоит решение проблем и всех разочарований в нашей жизни. Этой мыслью завершается вступление в данное послание. Центральная часть этого послания касается состояния церкви в Коринфе, в которой существовали серьезные проблемы, как мы с вами убедимся далее. 10 стих начинает новый раздел этого послания. Вначале апостол обращается к основной проблеме, царившей в этой церкви. Любопытно отметить, что их проблемы звучат очень знакомо. Я не знаю ни одной церкви в наши дни, которая не имела бы проблем или трудностей. И многие из этих проблем в точности повторяют то, с чем сталкивались верующие в городе Коринфе. Прочтем 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Обратите внимание, что в этом стихе вновь упоминается Господь Иисус Христос. В этом послании особо подчеркивается положение Христа как нашего Господа. Сегодня мы слышим очень много разговоров о том, что Он Господь, но мы очень редко видим, как люди проявляют это на деле. Именно по этой причине церковь и отдельные верующие сталкиваются сегодня с множеством проблем. Дело в том, что недостаточно просто говорить о том, что Христос — это наш Господь. Является ли Он вашим Господом? Сделали ли вы Его Господом в своей жизни? Павел призывает верующих к единству. Однако это вовсе не означает, что каждый должен говорить в точности то же, что и остальные. Это лишь означает, что верующие не должны позволить различиям во мнениях привести к ссорам, к раздорам и ненависти. Что это значит — иметь одни мысли? Сходную идею мы встречаем в послании к филиппийцам во второй главе, где сказано, что у нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Слово «разделение» по-гречески звучит как «схизма», то есть «раскол». Иными словами, имеется в виду, что не должно происходить явных разрывов, разделений в составе церкви, которые возникают в результате раздоров, сплетен, критики, ненависти или злобы. Поверьте мне, друзья мои, я нередко вижу все это в современных церквях. Но все это не может присутствовать в нашей жизни, если Иисус Христос действительно является нашим спутником. Читаю далее 11 стих. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Слово «споры» по-гречески звучит как «эрис». На самом деле «эрис» — это была богиня раздоров и ссор. И в церкви в Коринфе происходило именно это. Споры, раздоры, ссоры. Интересно, что Павел узнал об этом из первых рук от одной из сестер по имени Хлоя. Друзья мои, если вы хотите обвинить кого-то в чем-то, не бойтесь назвать свое имя, как это сделала Хлоя. «Однажды ко мне обратился один человек из моей церкви и сказал, что он хочет поговорить со мной об одной ситуации. Он рассказал мне об одном члене нашей церкви и произошедшей с ним истории. Поверьте мне, ситуация была очень неприятной и некрасивой, и этот человек хотел, чтобы я предпринял что-то в этом отношении». Он попросил меня вынести эту ситуацию на совет церкви, а затем и на общее собрание общины. Я ответил ему, что так и нужно поступить. А затем спросил его, когда ему будет удобно прийти на заседание совета. Но тут он замялся и начал объяснять, что он не собирался сам выносить эти обвинения, что это я, пастор. И это моя задача — брать на себя подобные дела. Я уверил его, что он прав, что я действительно пастор, и решать подобные вопросы — это моя прямая обязанность. Но я сказал, что и ему нужно прийти, чтобы выдвинуть свои обвинения. Но он, тем не менее, отказался. Тогда я сказал, что если он не желает вынести эти обвинения от своего имени, мы просто забудем о данной ситуации. Так и получилось, потому что этот человек не пожелал открыто произнести свои обвинения. Вот почему мы должны уважать Хлою за то, как она повела себя в Коринфе. Хлоя рассказала о возникшей ситуации и вынесла ее на всеобщее обозрение. Друзья мои, когда в церкви существует грех, он похож на раковую опухоль. И с ним нужно бороться кардинальным образом. Представьте себе, что пациент с раковой опухолью придет к доктору за помощью, а доктор скажет ему, что не нужно поднимать панику и суетиться, что не нужно предпринимать никаких активных действий, которые могут привлечь внимание к проблеме. Нужно сохранять спокойствие и размеренность, и все будет в порядке. А вместо необходимой операции этот доктор просто смажет опухоль зеленкой. Это, конечно, поможет сохранить спокойствие. Но пациент вскоре умрет от рака. Необходимо активно бороться с болезнью. Точно так же нужно решать и проблемы в церкви. Человеку, который решится вынести проблему на всеобщее обозрение, придется очень нелегко. Но в противном случае церковь будет страдать. Проблема церкви в Коринфе состояла в том, что в ней было немало младенцев во Христе. А младенцы, как вы, наверное, знаете, часто издают совершенно бессмысленные звуки. Нередко в современной церкви напоминают мне сборище орущих или хныкающих младенцев, как это было в Коринфе. Читаем 12 стих. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Разделения возникали по вине верующих, которые объединялись в кланы вокруг отдельных лидеров церкви. Одну группу составляли гордые ученики Павла. В другой группе объединились почитатели Аполлоса, а некоторые отдавали предпочтение Симону Петру или Кифе, а потому они именовали себя Кифинами. Мы достаточно много знаем об апостоле Павле. Он был образованным, ярким и храбрым человеком, хотя и не отличался выдающимися физическими данными. А Симон Петр был пылким и горячим человеком. Вначале он был слаб, но впоследствии превратился в сильного и решительного проповедника Евангелия. Он обладал необыкновенным сердцем и был склонен к эмоциям. Что же касается Аполлоса, то это был один из великих проповедников первоапостольской церкви. Он не был апостолом и не получал должного признания, но, тем не менее, он, несомненно, являлся великим проповедником. Эти трое являлись сильными личностями, но они вовсе не стремились к разделениям. Они все держались одной веры. Они сохраняли единство Духа и превозносили только Иисуса Христа. Что же касается членов церкви в Коринфе, то именно они были виноваты во всех этих разделениях, забывая учесть то обстоятельство, что их лидеры были искренними Божьими людьми. И Павел был вынужден написать им об этом. Он должен был показать им, что центральное место принадлежит Христу, и что именно Спаситель является ответом на разделение и разобщенность в церкви. Друзья мои, решение никогда не будет найдено, покуда люди сами не пожелают прийти ко Христу. В дополнение к этим трем группам была еще и четвертая группа верующих, которые называли себя последователями Христа. Однако они вовсе не пытались поставить Христа на первое место. Скорее всего, они лишь демонстрировали свое ханжество. Я лично полагаю, что из всех это была самая опасная группа. Они сформировали свою отдельную секту и исключили из нее остальных верующих, являясь духовными снобами. Знаете ли вы, друзья мои, что мы с вами живем в те дни, когда церковь разрушается изнутри? То есть проблема сегодня кроется вовсе не во внешнем мире. Нередко церковь губят те самые люди, которые стоят за ее кафедрой. Это происходит, когда в руководстве церкви оказываются либералы. Ну а если стоящий за кафедрой служитель сохраняет здравость учения, то всегда найдутся возмутители спокойствия среди самой общины. Вот здесь и начинаются те разногласия и споры, которые наносят церкви куда больше вреда, чем алкоголизм и прочие мирские влияния. Именно о сохранении единства Павел и говорит в этой главе. Мы продолжим этот разговор в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.